Были ли у вас в жизни такие обстоятельства, когда, заранее наметив тщательно выработанный план, вы вдруг бывали остановлены непредвиденными обстоятельствами, которые переворачивали все ваши планы вверх дном? Думаю, что всем нам не раз приходилось переживать подобные обстоятельства. Как реагируем мы на подобные ситуации? Мы их можем воспринять как неудачи, поражения и на этом поставить точку. С другой стороны, мы можем использовать эти неожиданные перемены во благо, чтобы они принесли пользу, а не ущерб. В таком случае результаты могут оказаться несравненно большими, чем мы планировали, о чем мечтали. Но для этого с нашей стороны требуется определенного рода гибкость, способность приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам. Для человека, всецело надеющегося на Бога, это не должна представлять трудности. Надеющийся на Бога знает, что он постыжен не будет, ибо, как сказано в Библии, сердце человека обдумывает свой путь, Господь же управляет шествием его. Заметили ли вы, дорогие друзья, как часто в истории жизни и служении апостола Павла мы видим препятствия в намеченных им планах? Но у Павла была вот эта гибкость и способность приспосабливаться к новым, непредвиденным обстоятельствам. И вот сегодня в нашей очередной беседе, разбирая книгу «Деяния» с 1 по 6 стихи 20 главы, мы рассмотрим именно такой случай из жизни и служения апостола Павла. Поверхностное чтение этого отрывка нам как будто ничего не дает. Но если мы вникнем поглубже, то мы сможем извлечь из этих 6 стихов чудные истины и практические уроки. Некто сказал, что, читая Библию, мы должны уподобиться пчелам, то есть, подобно тому, как пчела собирает из цветка нектар и перерабатывает его в мед, так мы должны извлекать из Библии ее истины. Когда мы научимся именно так вникать в Слово Божие, тогда мы сможем сказать вместе с псалмопевцем, что Слово Господне слаще меда и капель сота. Но сперва, дорогие мои, давайте прочитаем это место из Библии, 20 глава, первых 6 стихов. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Виладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, в подлиннике сказано «засады», сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пошедшие вперед, ожидали нас в Троаде, а мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. С первого взгляда может показаться, что тут ничего особенного не найти. Звучит как запутанный маршрут человека, который не знает, куда идет и с какой целью. Вдобавок приходится читать целый ряд труднопроизносимых имен. Однако так кажется только на первый взгляд. Поэтому возьмем каждый стих в отдельности и с Божьей помощью извлечем из них те уроки, которые откроет нам сегодня Дух Святой. Наш текст начинается сообщением о прекращении мятежа, о котором говорится в предыдущей главе. Служение апостола Павла в Ефесе как будто завершено. Оно сопровождалось обильным благословением Божьим, как об этом сказано в 20 стихе 19 главы. «С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». В Ефесе Павел оставался дольше, чем в каком-либо другом месте. Прошло 2 года и 4 месяца, и как будто его работа в Ефесе закончилась. И в 21 стихе мы читаем: «Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию и Ахаю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». Но тут же его планы меняются. Происходит мятеж, и весь город Эфес пришел в смятение, и Павел решил остаться там, в Эфесе, а в Македонию, куда он намерен был отправиться, он послал своих сотрудников Тимофея и Эраста. Еще 9 месяцев суждено было Павлу оставаться в Эфесе. Почему так получилось? Всех причин, конечно, почему Господь задержал его в Эфесе, мы не можем знать. Но первый стих нашего текста дает нам представление, по крайней мере, об одной причине. Послушайте. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию». Мы уже знаем, что за эти 2 года и 4 месяца церковь в Эфесе быстро росла. «С такою силою возрастала и возмогала Слово Господне, как в самом городе Эфес, так и в его окрестностях», так сказано здесь. В этот период расцвета церкви она не подвергалась гонению со стороны врага, как, например, в Фессалонике, где не прошло и месяца, как враг обрушился на только что родившуюся церковь. Но, как говорит Слово Божие, рано или поздно все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Поэтому необходимо было, чтобы после этого мятежа Павел мог дать верующим наставление и подкрепить их вере, как он делал это в других местах. Так, например, возвратясь после первого миссионерского путешествия в Листру, Иконию и Антиохию, сказано, что он утверждал души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вне всякого сомнения, в своих проповедях он предупреждал верующих о том, что гонения неизбежны, но они, как это свойственно человеку, думали, что это касается других, но не их. Поэтому эти наставления нужны, особенно после того, как человек пережил это на себе. Сталкиваясь с гонением, оно перестанет быть теорией и становится фактом. В такой момент наставление имеет особенно большое значение. Безусловно, верующие знали, что чаду Божьему дано не только веровать в Иисуса, но и страдать за Него. Но эта истина фактически имела значение только тогда, когда верующие пережили гонения на себе самих. И вот апостолу Павлу необходимо было остаться в Эфесе и вместе с церковью пережить это восстание, направленное против нее, чтобы напомнить, что это совершенно нормальное явление для чада Божия. Христос сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». И подумайте, дорогие мои, каким утешением было для верующих, что во время этого гонения их духовный отец, приведший их к вере в Иисуса Христа, был с ними в это тяжелое время испытания. Но теперь, дав им наставление и простившись с ними, Павел вышел и пошел в Македонию. Казалось бы, что после такого усиленного 3-летнего труда и пережитых гонений Павел заслужил отдых хотя бы на короткое время. Пусть сам Павел засвидетельствует нам о том, как он трудился в Эфесе в течение этих 3 лет. Прощаясь с пресвитерами Эфесской церкви, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу, со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушения, приключившейся мне по злоумышлению иудеев. Я не упускал возвещать вам всю волю Божию, ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Это значит, что, исполняя свое духовное служение, Павел в то же время поддерживал материально не только себя, но и своих сотрудников, применяя свое ремесло делателя палаток. И, конечно, после такой интенсивной трехлетней работы Павел вполне мог позволить себе хотя бы кратковременный отдых, и никто бы не осудил его за это. Но эта мысль, по-видимому, ему и в голову не приходила. Павел сразу же отправляется в путь и, пройдя Македонию, приходит в Элладу, то есть в Грецию. Что же делал апостол Павел, проходя эти места? Во втором стихе этой 20 главы мы читаем: «Прошед же те места и, преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу». Какая ревность, какая преданность вдохновляет этого человека? Это была его любовь к тому, которого он некогда гнал. Да, дорогие мои, с того дня, когда на пыльной дороге в Дамаск он встретился с живым воскресшим Христом, Павел неустанно, не считаясь ни с какими трудностями, дорожа временем, с радостью несет свое служение. Вы заметили, что с этого момента, начиная с 3 стиха 20 главы и до конца книги Деяний, Павел как будто все делает на бегу. Со стороны кажется, что это беглец, скрывающийся от правосудия. Но то, что кажется со стороны, не всегда соответствует действительности. Известный американский поэт, публицист Джеймс Рассел Лоуэлл написал эти знаменательные слова: «Как всегда, истина на виселице, а ложь всегда на престоле». Да, порой нужно убегать от опасности, даже если скажут, что ты трус. Но что говорят люди, это не так важно. В данном случае ты сам должен рассудить и решить, как поступить. Не обязательно человеку оставаться на месте, если ему грозит опасность, чтобы доказать силу своей веры. Порой требуется больше веры, чтобы покинуть место опасности. И вот, прибыв в Элладу, сказано, что Павел пробыл там 3 месяца. И далее в том же 3 стихе мы читаем: когда же по случаю возмущения, сделанного против Павла иудеями, то есть они устроили ему засаду, он хотел отправиться в Сирию, и пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Эта засада была устроена иудеями в портовом городе, откуда Павел должен был отправиться в Сирию. Узнав, что там его хотели схватить, ему пришло на мысль, как тут сказано, возвратиться через Македонию. Как видите, опять Павел натолкнулся на неожиданное препятствие и на необходимость изменить намеренный ранний план. Вместо того, чтобы прямым путем по морю возвратиться в Антиохию, узнав о заговоре, Павел меняет свой маршрут и отправляется в противоположную сторону, в Македонию. Однако оказалось, что беглец Павел идет по пути, предназначенному ему самим Господом. Нам не даны подробные детали его служения в этих местах, в которых он пребывал, ввиду изменения своего маршрута. Но в одном мы можем быть уверены, что везде, где бы ни был Павел, верующие были ободрены его словом, его наставлением и самим его присутствием. Так что, возвратившись в старые места, Павел безусловно принес с собою верующим свежие благословения и утешения. Во время своего отсутствия Павел обогатился духовно, и церкви готовы были принять новые наставления и духовную пищу. Так, например, Павел писал верующим в Риме: «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». И в конце своего послания к римлянам Павел еще добавляет: «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Да, дорогие мои, не случайно враг устроил Павлу засаду, и не случайно он отправился иным путем. Но все это было для того, чтобы своим служением Павел благословил детей Божьих в целом ряде городов, посещение которых не входило в его планы. Но помимо всего этого, мы знаем, что вследствие изменения его планов Павлом были написаны по крайней мере 4 послания, Так, например, во время своей задержки в Эфесе предполагают, что в течение тех 9 месяцев по причине мятежа Павел написал первое послание церкви Коринфе. Будучи в Македонии, он написал послание Галатам и второе послание Коринфянам. В течение своего 3-месячного пребывания в Греции он написал свое послание к римлянам. Трудно представить себе, дорогие мои, как Павел мог написать такие веские послания и одновременно выполнять столь утомительное служение. А как часто, например, мы извиняемся за то, что слишком заняты, даже чтобы написать хотя бы небольшое письмо? Возможно ли представить себе более занятого человека, чем апостол Павел? Подумайте, дорогие мои, какое ободрение может принести человеку письмо? Вот сегодня, например, я получил письмо от одного моего близкого друга, о котором давно ничего не слышал. И вдруг письмо. Сколько радости принесло оно мне. Итак, вместо того, чтобы доказать свою смелость и идти прямо в ловушку, где его подстерегали иудеи, Павел изменяет свой маршрут и возвращается через Македонию. Да, это великое достижение знать, когда бежать от опасности, а когда противостать ей лицом к лицу. Часто требуется больше смелости, чтобы бежать, чем сражаться. Мы не раз видим в земной жизни нашего Господа, как Он удаляется, когда противники хотели повредить Ему. Но когда настал Его час, Христос остался на месте. Он говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». В этом заключается весь секрет, дорогие мои, знать, как поступать в любых обстоятельствах жизни. В 4 стихе нашего текста упомянуто несколько имен. Это были сотрудники апостола Павла и в то же время его ученики. Передвижная библейская школа. Представьте себе, какие практические уроки имели они, сопровождая такого служителя и наставника, как Павел. Весьма интересен состав этой группы упомянутых сотрудников и учеников. По всей вероятности, все они, кроме Луки, были из обращенных чрез служение апостола Павла. Притом почти все они были из разных мест, разных национальностей и из разных слоев общества. Первый из упомянутых в группе Сосипатр был из Верии, где, как сказано, приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И он, по всей вероятности, был из знатной семьи аристократов, пиров. Двое были из Фессалоники, где Павлу суждено было оставаться всего лишь 3 недели, но там образовалась прочная, растущая церковь. Гай был из Дервия, недалеко от Листры, где Павла побили камнями и оставили за городом, как мертвого. Тимофей был из тех же краев, Тихих и из Асии, а Трофим был из Иерусалима. Интересной личностью является Секунд из Фессалоники. По его имени мы можем сделать о нем кое-какие выводы. Латинское слово «секунд» означает «второй». В то время рабовладельцы называли своих рабов не по именам, а по номерам. Мы знаем, как в то время обращались с рабами. Для хозяев они были не людьми, а просто товаром. Раб был их имуществом, и хозяева могли делать с ними все, что хотели. Например, мы встречаемся с другим таким бывшим рабом в 16 главе послания к римлянам, где Павел передает привет верующим римской церкви от целого ряда людей. Среди них некий Тертий, тоже бывший раб, по прозвищу Третий. Познав Христа, они стали сотрудниками Павла, уже не рабы, а труженики для Господа вместе с апостолом Павлом. В этой же группе и врач Лука. Что говорит нам все это? Дорогие мои, это говорит нам, что во Христе Иисусе мы все едины. Во Христе нет различий ни расы и ни национальности, нет разделения по признакам интеллектуальности или положения в обществе. Во Христе как пишет апостол Павел, посланник Галатам, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все мы одно во Христе Иисусе. Дорогие мои, будем помнить, что в очах Божьих есть только две категории людей – спасенные и неспасенные, принадлежащие Богу через веру в Иисуса Христа и не принадлежащие Ему. Третьего разряда людей нет. Поэтому самый важный вопрос, с которым сопоставлена человеческая душа, это какой из двух категорий ты принадлежишь? К тем, которые верой в Господа Иисуса Христа получили жизнь вечную, или к тем, которые не приняли Христа? И если они не примут Его спасение, то будут обречены на вечную погибель. Подумайте, дорогие мои, что это вопрос не времени, а вопрос вечности. Мой друг, если ты еще не разрешил для себя этого вопроса, если ты еще не покаялся в своих грехах, не примирился с Богом, то приди к Нему в покаянии и с верой, и ты также будешь помилован и получишь жизнь вечную.